Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем курс лекций по эсхатологии. Будущие события всегда интересовали человека, никогда не оставляли его равнодушным. То ли мы боимся будущего, то ли с нетерпением его ожидаем, но так или иначе будущее всегда тревожит нас. Как будущее лично меня или моих близких, как будущее моей страны, будущее моей церкви, будущее и уж какое хотите будущее. И тем более, если мы говорим за будущее для своей бессмертной души, оно, конечно, никого не оставляет равнодушным. И действительно, если мы посмотрим, то, как это ни удивительно, приблизительно 1/4 всех библейских повествований так или иначе относятся к пророчествам или предсказаниям будущего на тот момент, когда они были записаны. И когда мы говорим про будущее, которого мы ожидаем, это не что-то далекое, которое и когда-то должно будет прийти. Но оно касается сегодня и сейчас нас. Вот посмотрите, как об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Это будет 15 глава, 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Это 15 глава первого послания Коринфянам была адресована Коринфской церкви, потому что некоторые говорили о том, что либо воскресение мертвых уже было, либо его не будет вообще. И говорили о том, что умершие уже навсегда погибли. И тем самым разрушали веру. И вот, когда апостол Павел приводит доказательства воскресения Христа и нашего воскресения в этой 15 главе, он суммирует весь этот отрывок следующими словами. Итак, это говорит о выводе. «Братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Осознание будущего давало эти все три вещи. Твердость, непоколебимость и успех в деле Господнем. Все они базируются или зиждутся на том, что труд наш не тщетен для Господа, потому что однажды сам Господь вернется, и мы воскреснем, если к тому времени не застигнем возвращение Господа в теле. Итак, будущее – это не что-то далекое, а то, что сегодня определяет нашу жизнь. Ввиду этого будущего мы живем и поступаем. Если мы не имеем правильного представления о будущем, если оно ложное, испорченное, или будущее, которое не имеет перспективы, то и жизнь наша, соответственно, складывается совсем по-другому. Также, если мы посмотрим на первое послание Иоанна, это будет первое послание Иоанна, 3 глава, со 2 по 3 стих. Здесь мы читаем следующее. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как он чист». Другими словами, Иоанн говорит о том, что мы уже являемся детьми Божьими, но этот факт не очевиден. Он не открыт во всей полноте, как это будет, когда вернется Христос. И вот ожидание этого откровения сынов Божьих и возвращение Иисуса Христа определяет нашу жизнь сегодня, какой она должна быть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Другими словами, ожидание будущего определяет наше святое поведение, хождение сейчас. И это будущее, в котором мы узнаем о том, что смерти уже не будет, смерть будет побеждена. А об этом мы читаем также в послании Коринфянам, первое послание Коринфянам. Я буду читать с 54 по 55 стих, 15 глава. «Когда же телесное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Здесь мы читаем о том, что враг, которого сегодня страшится каждый из людей, смерть однажды прекратит свое существование. И это будущее, оно поднимает нас, оно вдохновляет, оно дает нам силы с уверенностью смотреть в это будущее. Также мы читаем о том, что мы воссоединимся с нашими родными и близкими, дорогими нам людьми, которые умерли, почили в Господе. Вот как об этом мы читаем в первом послании к Фессалоникийцам. Это будет Фессалоникийцам, первое послание, 4 глава. Можно начать с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении и при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретением Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Как видим, это перспектива будущего, в котором мы встретим наших близких и дорогих нам людей, тех, которые почили и не с нами. Она приносит нам радость и утешение. И более того, мы читаем о том, что в этом будущем мы сможем увидеть Господа лицом к лицу. Если мы откроем последнюю книгу Библии, книгу Откровения, это будет последняя глава, 22 глава, с 3 по 4 стих я читаю. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, лицо Божье, и имя его будет на челах их». Как видим, здесь есть та невообразимая перспектива, ведь в Писании сказано, что никто не может видеть лице Божье и остаться в живых. Но здесь святым своим и избранным в этом будущем Господь позволяет смотреть на свое лицо. Но также эта перспектива имеет и своего рода некоторые тревожные нотки, которые должны заставить те, кто далеки от Христа, задуматься. А вот, как об этом мы читаем также в послании к Фессалоникийцам, это будет 5 глава, 5 глава со 2 по 3 стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью», другими словами, как вор ночью, в другом переводе. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющему в чреве, и не избегнут». Многие люди сегодня пытаются строить свое будущее. Они не живут перспективой вечности. Их жизнь ограничена лишь здесь и сейчас. Они не представляют себе жизнь за гробом. И вот здесь и сейчас, на земле, многие люди, не знающие Бога, пытаются построить для себя рай. Но Писание говорит о том, что когда эти люди, созидающие здесь для себя рай на земле без Бога, достигнут своего апогея и почти на вершине скажут: ну вот оно, наше счастье, наш рай здесь на земле, то внезапно постигнет их пагуба. Итак, это все в предмете эсхатологии. Давайте посмотрим с вами на некоторые моменты, о которых мы будем говорить в этой лекции во вступлении. Итак, первое, на что мы обратим внимание, это определение самого предмета. Что такое эсхатология? Это учение о последних событиях, где название происходит из двух составляющих греческого слова. Где у нас есть логос, наука, учение, и эсхатос, последний. То есть наука о последних событиях. Мы знаем, что Бог является тем, кто определяет ход этой истории. И как несовершенна и неразвита современная наука, каких успехов или достижений мы не имеем, но никто и никогда не мог и не может до сих пор предсказать будущее. Оглядываясь в прошлое, с нашими современными компьютерами, нашей способностью управлять всем, чем только человек может управлять, никто из нас не может управить свое будущее. Оно не подвластно нам. Но вот кому оно подвластно, мы читаем в книге пророка Исаии, это будет 46 глава с 9 по 10 стих. Книга пророка Исаии, 46 глава, с 9 по 10 стих. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, нет праведнее, нет подобного мне, я извиняюсь. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. В этом случае мы видим, что Бог является вершителем истории. Бог не просто предвидит, что должно произойти, или как оно могло бы произойти, или позволяет человеческой истории развиваться самостоятельно, а сам извне наблюдает, что же произойдет. В этом случае мы видим, что Бог говорит в книге пророка Исаии, что я возвещаю от начала, что будет в конце. От древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится. И все, что мне угодно, я сделаю. То есть Бог определяет это будущее. И если бы мы хотели с вами знать, что это будущее представляет, каким оно является, нет более достойной книги, как Слово Божье, к которой нам стоило бы обратиться. Итак, мы будем говорить о будущем, о том, как это будущее Бог определил в Священном Писании. Когда мы говорим о будущем, мы должны понимать, что все, что происходит, все, что окружает нас, находится в Божьем плане. С самой первой книги Библии, с первых же страниц в книге Бытие мы читаем о том, что Бог создал новое небо и новую землю. И на последних страницах книги Откровения мы читаем о том, что Бог дает новое небо и новую землю. И вот здесь, между этих прежней землей и новой землей, стоит крест Христов, как центральный вообще акт всей человеческой истории. Почему так произошло? Дело в том, что сразу же после создания Адама и Евы Бог дает заповедь, которую вскоре и Адам и Ева нарушают. Они за свой грех, неверие, непослушание были изгнаны из рая. Они были, как и мы сегодня, порабощены греху. Сатана, который был сотворенным, взял власть над нами. Бог определил Адаму и Еве властвовать и управлять этой землей, которую он сотворил, Бог сотворил. И эта власть была передана Адамом и Евой сатане. Сегодня Библия называет сатану князем, господствующим в воздухе, властелином тьмы, который распоряжается той землей и той властью, которая, по сути, принадлежала Адаму и Еве. И казалось бы, что человеческая история необратимо испорчена. Но Бог еще в книге Бытие, 3 глава, 15 стих, уже дает первое Евангелие. Обещание того, что события будут изменены, что придет Спаситель, который поразит сатану, а нам подарит прощение и избавление. И здесь, после грехопадения, Бог начинает строить свой план. План, который приведет к тому, о чем мы уже читали с вами, где Бог создаст новое небо и новую землю. Бог избирает Авраама как своего друга и обещает ему, что от него произойдет потомок. Позже народ израильский, народ Божий переселяется в Египет и находится в порабощении 430 лет. Но Бог и там находит Избавителя и посылает выход из египетского рабства. Моисей возглавляет народ и ведет их 40 долгих лет по пустыне, пока месте не приходят в обетованную землю. Там, в пустыне, возле горы Синай, они получают заповеди и закон, которые становятся где-то водителем ко Христу. Никто и никогда не может спастись соблюдением заповедей, иначе бы Иисусу Христу не нужно было бы приходить и умирать за нас. Но эти заповеди открыли, во-первых, нашу греховность. Они показали Божью святость и побудили нас искать Спасителя, который и пришел через род Давида, как Бог обещал. Но человечество не смогло сделать ничего лучшего, как только распять своего Спасителя. И тем самым выполнило то, что было предсказано Богом. Но Христос воскрес на третий день. Воскреснув, Он посылает Духа Святого, и Церковь Его становится Его представительницей во всех народах, коленах, племенах и языках. Церковь провозглашает Божье спасение и возможность каждого человека получить вечную жизнь. Но так, друзья, не будет длиться вечно. В Писании мы знаем, что в один момент, как мы уже и читали, что Господь восхитит свою церковь. И те, которые почили в Господе, воскреснут и получат новые тела, а те, которые при жизни достигнут этого момента, будут живыми забраны на небо, где во мгновение ока, преобразившись, получив новые тела, мы встретимся с Господом на небесах. Этот момент называется восхищением церкви. Сразу же после восхищения церкви наступит семилетний период скорби, о чем говорит Писание. И этот великий период скорби закончится трагическим обращением народа израильского к Богу, где вначале, приняв Антихриста, они от всего сердца раскаются и обратятся к Иисусу Христу. И тогда наступит Армагеддон, который ознаменует конец этого семилетнего скорбного периода. А сатана и антихрист, как и лжепророк, будут связаны и брошены на тысячу лет, скованы. И наступит тысячелетнее царство. Тысячелетнее царство, которое Господь обещал для своего избранного народа, для Авраама, Исаака и Иакова, где мы все станем участниками того славного обетования, которое Бог дал своему народу. В конце этого периода сатана будет отпущен для того, чтобы соблазнять народы. И тогда совершится окончательный и последний суд. И сатана будет брошен в озеро огненное, как смерть, как антихрист и лжепророк, как и все, кто не уверовал в Иисуса Христа. И тогда наступит новое небо и новая земля. Весь этот порядок Божьей истории раскрыт в Писании. Давайте посмотрим также на эсхатологические модели. Дело в том, что существует несколько моделей эсхатологии. И первая – это духовная модель. Что это такое? Духовная модель была фактически воспринята ранними отцами церкви, апостольскими отцами церкви из философии Платона. Дело в том, что в философии Платона был дуализм, где материя считалась плохой и испорченной, греховной, и не содержащей в себе ничего хорошего. И дух, который был хорошим, праведным и святым, и жизнь человека рассматривалась как заточение души в физическом, телесном, где фактически душа обитала в теле, как в тюрьме. Такое восприятие в греческой философии было унаследовано ранней церковью. И одним из ярких сторонников и последователей этой философии Платона был Ориген. Но не только он, также и Августин учил, к примеру, в своем граде Божьем, когда он говорил о будущих событиях, то фактически принял амиленистическую точку зрения. Точку зрения, которая отрицает вообще существование тысячелетнего царства. Ну как? Люди, тела, физические тела, физическая жизнь, жизнь на земле. Нет, такого не может быть. Такое понимание или представление не укладывалось в греческий платонизм. И потому Августину, как и другим отцам церкви, для того, чтобы интерпретировать эти буквальные отрывки, где говорилось о тысячелетнем царстве, об избранном народе, о благословении будущего неба и земли, интерпретировать их духовно, иносказательно или аллегорически. Такой подход, платонический подход, рассматривает или звучит в таких фразах, как «Бог беспокоится лишь только о душе, но не о теле». «Божье царство, оно духовное, а не физическое». Вечное призвание христианина или цель вечная для христианина на небесах, а не на земле. Интересно то, что многие христиане, когда сегодня мы говорим о фактически тысячелетнем царстве или о вечности, воспринимают себя опять же в небесах или на небесах, а не на земле. Но об этом мы поговорим еще позже. Итак, это есть модель, которая была продиктована не принципами Священного Писания, а греческой философией, твердо укоренилась в раннем христианстве. И даже сегодня присутствует во многих религиях, деноминациях. К примеру, такое же убеждение есть в буддизме, где лишь только духовная составляющая имеет какое-то значение, но не материальное. Индуизме. Ну и если мы говорим о Восточной Европе, где в основном доминирует православие, то православная церковь, унаследовав учения отцов, ранних отцов церкви, как раз также движима такой же платонической моделью будущего, где все физическое, материальное, телесное, оно мерзкое, оно недуховное, оно такое, что не заслуживает внимания или счастья. И все, к чему мы должны стремиться, так это не к физическому и телесному, но к духовному, божественному, не физическому, не материальному. И, как я уже сказал, что, возможно, для вас это также станет открытием, что многие христиане представляют свою вечность на небе, в небесах и часто в каких-то эфемерных таких телах. Но на самом-то деле Писание говорит о том, что мы проведем свою вечность на земле. Также мы говорим и о модели нового творения с духовной и телесной формой. Ведь посмотрите, в послании к Колоссянам, это будет первая глава, 16 стих, здесь сказано, что Колоссянам 1:16 мы читаем о том, что Бог создал, ибо им создан все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано. Ибо им создано все. То есть Бог является как творцом видимого, физического, материального мира, так и мира невидимого, мира духовного. Мы знаем, что человечество пережило негативное воздействие греха. Грех повлиял на человека. И это касается как материальной, так и духовной составляющей. И мы читаем о том, что в Деянии святых апостолов, это будет 3 глава, 21 стих. Деяния, 3 глава, 21 стих. Здесь сказано, когда небо должно было принять его до времени совершения всего, что Бог говорил, Бог устами всех святых своих пророков, когда небо должно было принять его до времени совершения всего. И вот эту вот фразу «совершение всего», которая буквально переведена из греческого языка, можно также интерпретировать как восстановление всего. То есть, другими словами, придет время, когда Бог восстановит все. Для некоторых, возможно, будет сюрпризом узнать о том, что и животные, которые существовали, они также воскреснут и также будут обитать с нами. Для вас это сюрприз? Вот тогда вы можете задуматься, насколько вот эта греческая платоническая философия пронизала наше мировоззрение, наше восприятие. и насколько исказило представление о будущем, которое Бог приготовил для нас. В этом случае справедливо говорить о том, что как физически, так и духовные, как телесные, так и нематериальные благословения придут вместе. К примеру, в книге пророка Исаии мы читаем в таких отрывках, как 11, 25, 65, 66 главы послания к римлянам, где мы читаем в книге Откровения 21 глава. Все эти отрывки, они говорят о том, что Божий будущий план включает и восстановление материального мира. Они говорят о восстановлении земли и о видимых материальных благословениях для наций, народов, царств, для экономики, для агрокультуры, для животного мира и о других социальных, всех связанных с этими моментах. Нужно также говорить, что негативное воздействие греха, такие как смерть, тление, проклятие, будут устранены. И на основании Божьих благословений все творение будет восстановлено. И вот здесь фактически наше окончательное призвание, которое народ Божий имеет, это не только этнический, этический или духовный аспект. Это какое, знаете, аморфное пребывание на небесах, но активное вовлечение в жизнь земного царства с Богом. Библия учит нас о том, что Бог желает использовать свой избранный народ Израиль для того, чтобы благословить все царства. И это будет касаться земного благословения. Вот как об этом мы читаем. Это 12 глава. Книга Бытия со 2 по 3 стих. «И я произведу от тебя великий народ, говорит Господь Аврааму, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». То есть в этом случае мы видим, что Божье благословение, оно распространяется на все народы. В книге пророка Исаии, это будет 2 глава, Исаии 2 глава, со 2 по 4 стих мы читаем. Книга Исаии, 2 глава, со 2 по 4 стих. Здесь сказано: «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям ему, ибо от Сиона выйдет закон». И слово Господне из Иерусалима. Также в книге Деяния святых апостолов, это будет 3 глава, 25 стих, читаю следующее. Так, 3:25. «Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные. Как видим, Петр, проповедовавший это слово в день Пятидесятницы и позже в храме, напоминает и говорит то же самое. Подобное мы найдем и в послании к римлянам. Это будет 11 глава римлянам. 11 глава. Я буду читать с 11 по 12 стих и 15 с 11. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. И 15 стих. Ибо если отвержение их примирения миру, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? В этом случае мы видим, что народ Божий выполняет знаменательную миссию, где он служит проводником спасения для всех окружающих народов. И все окружающие народы приходят к Богу посредством избранного народа. Здесь мы также читаем о том, что целые царства будут существовать на земле, и народы, и племена придут для того, чтобы поклониться Господу. Как об этом вот и сказано в книге Откровения, это будет 21 глава, 21 глава, 24 стих, здесь сказано. Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. И 26 стих. И принесут в Него славу и честь народов. Как видим, здесь есть всеобщее проявление такой Божьей благодати, и это касается как физической, так и духовной составляющей. И как мы читали в первом послании к Коринфянам, 1 глава 16 стих, где было сказано, что Бог создал все, как физическую, материальную, так и духовную, нематериальную составляющую. И здесь не должно быть разделения или двойственности, такого дуализма, где мы превозносим духовное и унижаем физическое. И наша душа, и наше материальное тело, они переживут Божье благословение. Итак, Бог создал человека с физической его природой, для того, чтобы мы могли физически обитать на земле. Давайте посмотрим с вами дальше. И здесь идет речь о способах интерпретации. Нужно говорить о таком способе, как историко-грамматический метод. Что это такое? Я немного напомню. Дело в том, что этот метод подразумевает, что мы изучаем тот библейский отрывок, от которого нас отделяет время, язык, культура и мировоззрение. И все это создает непреодолимую пропасть. То, как тогда мыслили люди, то, на каком языке они говорили, и время, которое нас отделяет, непреодолимо тяжело в интерпретации. Что же нам нужно сделать для того, чтобы правильно истолковать, правильно интерпретировать те события, которые происходили тогда и в то время. И поэтому нам нужно знать географию, историю, культуру, мировоззрение, обстоятельства, философию того времени и тех обстоятельств для того, чтобы, зная все это, извлечь вневременную истину, которая будет справедлива как тогда и точно так же применима сейчас. И в этом заключается историко-грамматический метод. Когда мы изучаем то время в его контексте для того, чтобы извлечь невременной урок. И в большинстве случаев, подавляющее большинство интерпретаторов пользуются как раз именно таким методом. Когда мы толкуем Священное Писание, мы изучаем, что это значило тогда и в то время. Но поразительно то, что когда дело доходит до будущих событий, то библейские тексты, которые имеют единственно правильное одно значение, вдруг начинают толковаться аллегорически, иносказательно, в переносном смысле, где мы ищем какой-то скрытый текст или скрытое значение. Ну, хотя бы посмотрим вот тот отрывок из книги пророка Исаии, который мы уже с вами смотрели. Итак, это Исаии, 2 глава, книга пророка Исаии. Вторая глава, со 2 по 4 стих. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научен он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». И вот некоторые позволяют как раз интерпретировать этот текст не в его контексте, не в его историко-грамматическом окружении, а вкладывая, привнося в него совсем другое значение. Некоторые говорят, что в этом случае под Израилем следует подразумевать церковь, и не говорится о физическом месте, а о духовном, ну и всякое такое. Как видим, это не будет правильным или справедливым толкованием. Или если мы посмотрим, к примеру, другой отрывок в книге Откровения, 7 глава, с 4 по 8 стих, здесь говорится о 144 тысячах. 7 глава, с 4 по 8 стих. «И я услышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено было 12 тысяч, из колена Рувимова» и так дальше. И перечисляется 12 колен. Как видим, здесь текст говорит однозначно о израильском народе. Перечисляется колено, называется фактически главы поколения этих колен. Но некоторые привносят сюда образное и иносказательное толкование и говорят, что в этом случае речь не идет о физическом Израиле, но о духовном. Поэтому, когда мы говорим за историко-грамматический метод, мы подразумеваем, что мы изучаем тот текст, библейский текст, в его историческом окружении, с грамматическими принципами, интерпретируя тот язык, на котором это было написано, используя тот фон, историю, культуру, философию и мировоззрение для того времени, чтобы понять, что же тогда Бог хотел сказать, и вводим в невременную истину, которую мы сегодня можем применить. такой историко-грамматический метод является наиболее эффективным и действенным в интерпретации. Где мы толкуем текст буквально, а не образно, где мы передаем его основное значение, а не привносим значение в текст. К примеру, когда мы говорим о непорочном зачатии Иисуса Христа, это книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих, то так мы и интерпретируем. Когда мы говорим у пророка Михея, 5 глава, 2 стих, что Иисус Христос родился в Иерусалиме, что Иисус Христос родился в Вифлееме и стал спасителем для Израиля и всего Иерусалима. И мы так интерпретируем, где мы читаем о том, что Христос умер ужасной смертью на кресте, как об этом говорится в книге пророка Исаии, 53 глава, мы так это и интерпретируем. И если пророчество, касающееся того, что должно было произойти с Иисусом Христом, мы интерпретируем буквально, историко-грамматически, то почему же мы должны как-то иначе толковать или интерпретировать события, которые еще произойдут другим каким-то иным способом? И последнее, что в этой лекции я хотел бы еще отметить, это Иисус Христос как центр исполнения всех пророчеств. В Евангелии от Матфея, 5 глава, 17 и 18 стих, мы читаем следующее. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 и 18 стих, здесь сказано следующее. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пропадет из закона, пока не исполнится все». Как видим, здесь все пророки, все библейские заветы, все фундаментальные истины, они были во Христе. А почему апостол Павел и сказал, что все обетования, это второе послание Коринфянам, 1 глава, 20 стих, в нем да и аминь. Фактически, в этом случае, если мы говорим про Христа, то он точно так же использовал историко-грамматический метод и не привносил какое-то духовное и иносказательное значение в текст библейских отрывков. К примеру, он ожидал буквального, словесного, дословного исполнения пророчеств, которые говорили. То, что Иисус предсказывал и о чем он говорил, к примеру, как вот, ну, возьмем один из отрывочков, это Исаии 13 глава, 10 стих. Исаии 13 глава, 10 стих. 13:10. Земля, звезды небесные, светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Как видим, в Матфея 24 глава 29 стих, то, что было предсказано пророком Исаии, у Матфея Христос фактически повторяет. Если мы откроем, это будет 24 24 глава Матфея. Здесь мы читаем следующее, 29 стих. «И вдруг солнце после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблятся». Как и здесь, звезды небесные и светила не дадут от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет своим светом. То есть, как видим, Христос повторяет, и можно приводить другие отрывки, которые говорят нам о том, что речь идет о видимом, буквальном исполнении всех этих пророчеств. То же делали и апостолы, и ученики Иисуса Христа. Так, друзья, нас ждет еще очень много интересного, но здесь мы должны остановиться. Было больше, чем достаточно сказано для первой лекции, а я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.